сподіваємося, він допоможе нам завоювати нові.
Кримський вечір з радіо Крим Реалії.
Вечер добрый, с вами Александр Янковский и
Валерия Максимова.
Это радио Крым Реалия. На полуострове слушайте нас на частоте 105.9 FM, а также смотрите прямые трансляции наших эфиров на странице Крым Реалия в Facebook, а также в такой социальной сети, как YouTube. И задавайте свои вопросы, конечно же, комментируйте самые интересные ответы, самые интересные вопросы мы зачитаем в нашем эфире.
У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 810 06 926. Я еще раз повторю, 8 810 06 926. А номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Мы начинаем
прямой эфир.
Ну а начинаем мы наш сегодняшний эфир с самых главных новостей, важных событий, заявлений. Все, что самое важное случилось на полуострове вот сегодня, 17 июля 2018 года, вы услышите прямо сейчас.
Начнем с того, что Керченский мост встал из-за любимого певца Путина. Продолжим. Мост через Керченский пролив, движение автомобилей, по которому соседняя Россия открыла 16 мая, уже второй день стоит в пробках. Все это все из-за того, что там перекрыли одну из полос для съемок клипа группы «Любэ». Ее солист Николай Расторгуев рассказал, что в новой песне, премьера которого состоится в следующем году, он признается в любви к самому мосту и к аннексированному Крыму. Процитирую Расторгуева. «В этой песне мы признаемся в любви к Крыму и мосту. Сейчас мы наблюдаем, как машины со всех регионов страны, судя по кодам регионов на номерных знаках, едут по этой дороге над проливом. Видим искренний восторг и радость людей. Такие чувства вызывает и масштаб самого моста, и единение двух берегов», сказал Расторгуев российским журналистам. Съемки клипа проходят на берегах и в акватории Керченского пролива, а также на фарватерном участке автомобильной части Керченского моста. Завершатся они 18 июля. Еще хотелось бы напомнить, что петь о стройке века, именно так называют ее крымчане, россияне, как начали 3 года назад, так и не могут остановиться. Свои чувства в песнях изливали Олег Газманов, Денис Майданов и Дмитрий Харатьян.
Но еще пока никто из них не перекрывал до господина Расторгуева движение по Керченскому мосту, наверное, потому что и движения не было. Тем не менее, у нас есть еще новости из Крыма. Значит, в Симферополе молились за царя Николая II, правда, не у памятника Николая II, а у памятника императрицы Екатерине II. Сегодня, 17 июля, прошел крестный ход по случаю столетней годовщины со дня расстрела семьи последнего российского императора Николая II и членов его семьи. Несколько десятков верующих от Александра Невского собора прошли с песнопениями до памятника Екатерине II, где провели панахиду и преклонили колени перед бюстом императрицы. Митрополит Симферопольский Крымский Лазарь всплакнул над горькой судьбой бывшего царя и рассказал о том, цитирую, какие трагические события 20 века для граждан России повлекли за собой вот все, что там произошло. Он также сообщил, что во вторник в Ливадии в память Николая II даже заложили храм-памятник. И также к столетию расстрела Романовых разукрасили часовню возле российской прокуратуры Симферополя, которая была построена по инициативе бывшего прокурора Крыма, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской.
И вернемся к теме шторма в аннексированном Крыму, который уже с вечера пятницы тревожит крымчан. Начнем с того, что более 100 населенных пунктов Крыма в течение 2 дней оставались либо вовсе без электроснабжения, либо были обесточены частично. По данным Крымэнерго, из-за шторма на полуострове 16 июня свет отключился в 84 поселках Бахчисарайского района. В Симферопольском районе обесточило села Красновка, Мазанка, Дружная и сам Симферополь. В Белогорском районе пострадали села Долиновка, Мельничная и Ударная. Из-за аварии не было света в поселках Береговое и Приморское под Феодосией. Крымские энергетики отрапортовали, что на данный момент электричество подали всем абонентам. Цитирую. «Сильный ветер, ливни и грозы выводили из строя трансформаторные подстанции и линии электропередач, а размокшие дороги затрудняли специалистам доступ к местам работ», говорится в сообщении.
Но, кстати, отключениями света дело не ограничилось. Из-за шторма в ночь на 17 июля затопило Севастополь. Как сообщают местные жители, ливневки не справлялись с потоками воды и грязи после дождя, потоками сбивало дорожные знаки, валило деревья, лужи достигали в некоторых местах места глубины в 1 метр, а некоторые автомобили во дворах затопило изнутри. И в Симферополе на выходных из-за непогоды затопило тротуары и проезжую часть многих улиц, а ветром повалило деревья. По данным Крымского гидрометцентра, уровень воды в некоторых реках полуострова поднялся на 1,5 метра. И, кстати, сегодня я еще видел в социальных сетях, из Гурзуфа также выложили видео, где просто такой сумасшедший поток несется прямо с гор. О том, насколько, можно ли вообще быть готовым в условиях современного города вот к таким неожиданным паводковым явлениям, может ли справиться с таким большим количеством воды современная ливневая канализация, вот об этом мы поговорим с нами на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии Григорий Мельничук, сокоординатор Киевского совета по урбанистике. Григорий, приветствую вас.
Добрый вечер.
Григорий, на самом деле, делали тут просто вот... Можно ли что-то с этим сделать? С такими подтоплениями, которые каждый раз после каждого сильного дождя переживает Крым? Или нет?
Действительно, такая проблема существует практически во всех городах, крупных городах. Не только, кстати, в городах, расположенных в горной местности, даже в равнинных районах Киева, например, случаются подтопления, где вода достигает метров в глубину. То есть для таких проблем не обязательно быть горным селением. Какие решения? Во-первых, при застройке необходимо анализировать уровень, так называемый уровень закрытости грунта. То есть почему возникают такие большие потоки воды в городе? Потому что вода не может впитываться, если у нас земля или покрыта асфальтом, или застроена домами. В берлинской стратегии развития есть даже такой показатель, как закрытость грунта, и они очень детально следят за этим при, например, организации каких-то парковок, застройки и других развития города. Но что же, если говорить об отводе воды, о ливневках? Действительно, в советское время был подход, что в городе есть единая ливневая канализация, часто для этого использовались какие-то малые реки, как ливневые коллекторы. Однако содержание такой системы очень дорогое, и не всегда удается вовремя проверить, что не забиты ли ливневки, которые есть. И с другой стороны, многие из них не справляются с потоками воды. Соответственно, решение, которое, в общем-то, широко используется в той же Германии, это локальные системы не только отвода ливневой воды, но и ее аккумуляции, то есть небольшие емкости, какие-то пруды, временные водоемы, где накапливается дождевая вода, а не льется сплошным потоком очень быстро, потому что при смачивании асфальта затем очень быстро растет водный поток. Угу. Это локальное решение, но это очень серьезная работа.
Но это то, что вы говорите, в принципе, это, наверное, применяется все-таки в каких-то новых кварталах, да? А вот есть ли альтернативы для старой застройки, где плотная застройка и, наверное, невозможно устроить такие большие какие-то емкости, там, бассейны для того, чтобы собиралась дождевая вода?
Можно, кроме всего прочего, устраивать наземные каналы отвода воды. В Киргизии очень распространены такие решения, я не помню точно, как они называются, но условно это очень большие такие водотоки возле дорог, возле улиц, то есть не обязательно закапывать ливневку очень глубоко под землю, чтобы потом не иметь возможности ее прочистить и что-то с ней сделать.
Григорий, еще один вопрос, скажите, то есть вот правильно ли я понимаю, что если чем больше парков, чем больше скверов в городе, да, тем меньше вероятность того, что будут возникать такое большое количество воды аккумулироваться на улицах города?
То есть вода должна куда-то деваться. Если вода не уходит в землю, там, где есть открытый грунт, это не обязательно могут быть парки и такие благоустроенные зеленые зоны, даже те же зеленые парковки и газоны, они выполняют водоотводную функцию.
Спасибо. Спасибо. Огромная вам благодарность. Григорий Мельничук, сокоординатор Киевского совета по урбанистике, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. И вот он сказал очень интересную вещь, да, о том, что необходимо, чтобы были там парки, скверы и так далее. А вот в Крыму с этим сейчас как бы напряженка, потому что в Крыму исчезает растительность. Ну, вы знаете больше об этом, да?
Да, я бы сначала хотела напомнить для крымчан номер телефона, по которому они могут дозвониться к нам в студию, задать интересующий их вопрос. 8 800 10 06 926. И возвращаемся дальше к самым актуальным новостям сегодняшнего дня в Крыму. Итак, в Крыму исчезает растительность. Данные космической съемки свидетельствуют о потере почти четверти растительного покрова на территории Крыма, сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. По данным дистанционного зондирования, установлено, что в течение 2 лет нормализованный относительный индекс растительности, это такой индекс, который используют для количественной оценки растительного покрова, в некоторых частях Крыма снизился до самой низкой отметки. В министерстве подчеркнули, что бездействие российских властей Крыма может привести к уничтожению уникальных экосистем региона, в том числе и к разрушению заповедных ландшафтов, к эрозии почв и к невозможности заниматься сельским хозяйством.
И, кстати, обо всем этом сегодня говорили в утреннем эфире радио «Крым Реалия» на 105,9 FM. И инженер лесного хозяйства, это бывший лесничий Приморского лесничества, в Крыму рассказал, Дмитрий Демчук, рассказал, что климат в Крыму тоже серьезно изменился.
Естественно, на фоне глобального потепления климата Крым не есть исключением. И в Крыму могу наблюдать резкую континентальность климата, увеличение температур, снижение количества осадков, что, в свою очередь, конечно же, не может не влиять на растительность Крыма и крымские леса в частности.
А получается очень интересная закономерность. Из-за того, что осадков стало меньше, уменьшается растительность, а когда выпадают осадки, вот эта почва, она не в состоянии просто-напросто тогда себя принять достаточное количество влаги.
А вот доктор географических наук Дмитрий Николаенко рассказывает, что изменение климата, это на самом-то деле, Александр, не главная причина потери растительного покрова.
Сельское хозяйство Крыма в 50-е, 60-е, 70-е годы, оно было полностью посажено на воду к северо-крымского канала, и специализации делались под него. Водная проблема Крыма, она должна рассматриваться в более общем контексте. То есть это, во-первых, это перемена климата, раз, это незначительный эффект конкретно на Крым. И второе, это кризисное состояние вот этих водных проектов, которые были реализованы в 50-е и 70-е годы.
В общем, нет в Крыму воды, и еще из Крыма уезжают врачи. Еще одна проблема. Из детской клинической больницы Симферополя из-за некомпетентности уволили 10 из 11 врачей, которые приехали из соседней России. Об этом ранее в эфире российского радио «Спутник в Крыму» сообщал главный врач больницы Анатолий Олейник. По его словам, на полуостров приезжают аферисты, у которых не сложилось работы в родном регионе России. А в июне российский министр здравоохранения Крыма Александр Галенко рассказал, что на полуострове не хватает по крайней мере 700 врачей, а и 900 вообще ставок не закрыто.
Врач-лор, бывший главный детский лор Центра охраны здоровья матери и ребенка в Севастополе, Юрий Искренко, ранее в эфире радио «Крым Реалии» рассказал, что основная проблема, из-за которой не могут удержать докторов, финансовая.
Сейчас сложилась такая ситуация. Приезжие врачи с России, скорее всего, не находят достаточной финансовой компенсации своим затратам, своего труда. Недостаточная зарплата, и это основная причина увольнения, самостоятельного ухода с работы врачей. Можно изменять ситуацию по зарплате. Это зависит все от главного врача, главного специалиста, главного врача.
В эфире радио «Крым Реалии» врач из Симферополя Андрей Береза выразил мнение, что в аннексированном Крыму распалась система медицинского образования, дававшая молодые кадры. Он вспомнил о судьбе реорганизованного Крымского медуниверситета.
Ключевое слово был университет, потому что его перевели из Министерства здравоохранения в Министерство образования, и он потерял статус, многие кафедры развалились. Нету лицензии на обучение докторов. Все то образование, которое сейчас осталось медицинское в Крыму, мы даже категории получаем, они действительны только в самом Крыму. Даже в России они недействительны. И многие едут туда там за документами об образовании. Поэтому, естественно, что и многие ушли из института, из-за этого, что, в принципе, это образование эффективное. То есть ты врач только можешь быть в Крыму.
Кстати, я тоже за этой темой следил, о том, что врачи уезжают из территории полуострова, и вот руководители лечебных учреждений рассказывают о том, что на самом деле многие приехали, думали, что будут большие зарплаты, зарплаты в принципе неплохие, но дело в том, что практически всю зарплату приходится отдавать за съемную квартиру, и ничего с этим, этот вопрос никак не решается. Я напоминаю вам, что вы слушаете радио «Крым Реалии» на 105.9 FM, с вами Александр Янковский, Валерия Максимова. И что дальше у нас будет?
Дальше у нас в гостях Алексей Мацука, украинский журналист. Мы буквально через несколько секунд вернемся к эфиру. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Это «Радио Крым Реалии» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Можете позвонить нам и проверить, действительно ли мы работаем в прямом эфире. Номер телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Ну а жителей материковой Украины мы приглашаем позвонить к нам по номеру 044 490 31 18. Ну что, через несколько секунд я представлю гостя в нашей студии.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымский вечер на радио «Крым Реалия». Итак, прежде чем я представлю гостя нашей сегодняшней программы, скажу так. Это человек, которого так называемый украинский народный трибунал приговорил к 3 годам лишения свободы, но человек пребывает на свободе. Это Алексей Мацука. 3 июля российские информагентства со ссылкой на интернет-сайты, которые контролируются группировкой ДНР, распространили информацию о том, что так называемый украинский народный трибунал, который располагается в Донецке, приговорил к разным срокам лишения свободы 18 граждан Украины. Это самые разные люди, украинские чиновники и политики. В том числе и наш гость Алексей Мацука, главный редактор сайта «Новости Донбасса». Алексей, приветствую.
Добрый день.
Алексей, ну, с какими чувствами вообще восприняли вот такое вам... Я не знаю, как бы это как награда за вашу, вы воспринимаете за вашу деятельность или как наказание?
Я думаю, что, ну, мое отношение к этому, оно, мне кажется, не особо важное в данном контексте, потому что это происходит в какой-то потусторонней реальности, и мне больше интересны мотивы, почему эти люди вот так поступают по отношению к украинским журналистам. Все-таки в этом списке я один украинский журналист, и остальные это политические деятели.
Но там есть и глава, в том числе Национального совета,
да,
по телевидению и
радио вещания. Да, но он больше как менеджер, да. Он больше как уже такой чиновник от журналистики. Но вот что их сподвигло меня внести в этот список, это, конечно, интересно было бы услышать их мотивацию.
А и... вам не передавали эту
они
мотивацию?
Мне звонили, да? Они мне
даже позвонили,
да,
вам?
Да, да, потому что я им позвонил. Я им позвонил спросить, где мне приговор-то, собственно, взять. Они мне сказали, что адрес там, где взять его, я так понимаю, это МГБ прямо, туда прийти, и я уточнил, что как же я приду, если у меня, вы сказали, вы меня арестуете. И я сказал, я к вам пришлю адвоката, значит, чтобы забрать это ваш документ этот, или вышлите мне по факсу, говорю, на почту, может быть, еще как-то. Они сказали, что на почту они ничего не высылают, и, ну, говорю, хорошо, вы хотя бы скажите, в чем же меня, собственно, обвиняют. Я и не в курсе был, что там такие у вас серьезные, в кавычках, процессы, потому что на самом деле это даже нигде этого видео нет. Они якобы это все проводили в закрытом режиме, да. И вообще, конечно, я посмотрел другие видео этого перформанса, потому что это действительно перформанс. Там на сцене стоят женщины в мантиях, чуть ли не песни поют в Луганске. Это так было. Немножко смешно выглядит, но, конечно, как у Кафки, знаете, вот есть процесс, книжка, вот так и здесь. То есть кто-то кого-то за что-то судит, за что никто не понимает, кто судит, как судит, ничего не ясно. Но это все что рассчитано на внутреннюю аудиторию.
Вот понятно. Про эту внутреннюю аудиторию, имеется в виду про тех людей, которые живут на временно оккупированных территориях, мне хотелось бы поговорить. Не только о них. Да, дело вот в чем. Самый главный вопрос. Вообще, есть ли в Украине понимание того, что происходит сейчас на этих оккупированных территориях? Есть ли в Украине знания о том, что действительно происходит на этих отдельных, в этих отдельных районах Донецкой и Луганской области или нет?
Ну, вы знаете, что многие проводят некоторые такие замеры социологические, вот, например...
Даже там?
Да, даже там. Вот последние данные у меня есть, организация, которая по заказу USAID проводила, СКОР называется, у них тут есть цифры, как люди воспринимают, что они воспринимают, видят. То есть один из способов для нас получения журналистов информации – это социология.
Так.
Мы даже создали такую группу, как «Кальмиусская группа», ее назвали, с коллегами-журналистами, социологами, кто из Донбасса, но живут уже в Киеве, либо в других городах, кто, и мы заказываем тоже социологию, но и, правда, не под контрольной территории, по украинской части, Донбасса. И в условиях вот такого гибридного какого-то существования, когда определенные люди называют себя, там вот сегодня даже митинг был, Киева там пришел, он себя называет главой социалистической партии, хотя там соцпартия заявляла, что это не так, и так далее, и так далее. То есть, как журналисту в этом всем разнообразии самопровозглашенных имен, так скажем, учесть, где же тут на самом деле истина? Вот один из способов – это опросы, социология, это общение.
А возможно ли вообще социология на оккупированных территориях?
В принципе, это сложный вопрос, действительно. И вы знаете, что люди живут в оккупации в двойной реальности, они вынуждены приезжать сюда менять свое мнение, там они меняют другое мнение. То есть люди ориентируются в первую очередь на того, на менеджера территории, куда они прибывают. И, например, сюда некоторые приезжают, говорят, на украинской территории совсем другое, что они говорят там. Угу. И наоборот.
Что-то, давайте так, во многом, наверное, то, что говорят люди, вне зависимости от того, где они живут, это определяется тем, что они читают, тем, что они видят в медиа, да, то, что, потому что информацию, ну, не все получают люди, да, из первоисточников, а все-таки медиа вот из этих посредников, которые отбирают самую интересную информацию, ее потом распространяют. А по вашим данным, что читают, что смотрят жители оккупированных территорий?
Мы проводили неделю назад Донбасс Медиа Форум, и там этот вопрос тоже стоял очень остро, как же вернуть доверие людей с неподконтрольных территорий к украинским СМИ, потому что есть статистика, Детектор Медиа проводил исследование, что вот, ну, удручающие цифры, что на Донбассе в целом, на юге Украины, на востоке в целом, и в том числе люди, которые из неподконтрольной территории, они не доверяют украинским журналистам и украинским медиа. И первый источник информации, передача друг другу, это родственные связи, слухи, это то, что вот передается из уст в уста.
Но можно ли считать такой способ передачи информации таким достоверным?
Нет,
да?
Конечно. Ну, конечно, это не достоверно.
Алексей, смотрите, да, я не просто так спрашиваю вас, что смотрят или читают или слушают в отдельных районах Донецкой и Луганской области, неподконтрольных на сегодняшний день украинской власти. Дело в том, что вот я взял просто, есть такой, знаете, сервис SimilarWeb, который показывает статистику тех или иных сайтов. Я вот беру вот тот сайт, которым вы руководите, сайт «Новости Донбасса». По данным SimilarWeb в июне, это может быть другим, мне показал вот такие вот цифры. В июне у вас было 400 тысяч посещений, май 550, апрель 870, март 1 миллион. Это, ну, почему тогда происходит? То есть меньше
к лету. Мы часть общего информационного ландшафта и Украины, и мира, и везде происходит падение сезонное, падение, связанное с политическими событиями. Когда, например, началась первая стадия войны, то мы вообще были на пике, чуть ли не в топ-10 украинских СМИ, потому что все смотрели, что происходит в Донецке.
То есть сейчас просто потому, что нет каких-то горячих событий.
Да, да.
Но, с другой стороны, вам, наверное, будет приятно услышать, что вот так называемые самые популярные сайты этих там группировок ДНР, ЛНР, у них посещаемость там в 3-4 раза меньше, чем у вас. Да, это тоже, наверное, да, для вас не открытие.
Ну, это не новость.
Так вот, тогда у меня вопрос. Если люди не приходят массово к вам и не приходят массово туда, то где они тогда черпают вообще информацию, что у них происходит на улице, в городе?
Есть еще такие сети, как Facebook, есть еще такие какие-то телевидения местное, ДНРовское, есть Одноклассники, ВКонтакте и прочее. То есть это тоже все источники для получения новостей. И вы знаете, что сейчас Facebook, украинский сегмент, он очень нечистоплотный, потому что мы увидели, вот буквально я на этой неделе заметил такую тенденцию, что рекламируются какие-то сливные бачки просто сайта однодневки, где публикуются уже предвыборные тезисы, компромат, угу, какой-то там гадость, глупости и все остальное на определенных людей, и это заказывается реклама вот этих сливных бачков в Фейсбуке, и Фейсбук уже какой-то пользователь разгоняет это как для своей аудитории. Так работало это на выборах в США, кстати, и именно эта схема была по версии следствия, которая сейчас рассматривает вмешательство России в избирательный процесс в Америке, это одна из схем рабочих, которую следователи сегодня расследуют в США. Кто эти сливные бачки создавал, кто эти аккаунты в Фейсбуке создавал, которые рекламировали за деньги эти сливные бачки и так далее. Вот сегодня то же самое, я думаю, нужно активно взять на вооружение и в Украине, и Фейсбук активизировать, чтобы все-таки они следили за тем, что рекламируется, какой контент идет и так далее. Потому что и сегодня вы легко найдете в Фейсбуке, например, призывы к деконструкции Украины как суверенного государства, из-за того, что его тоже используют представители вот этих пропагандистских штабов, угу, из Российской Федерации.
Понятно. Напомню нашим радиослушателям, что на 105.9 FM в эфире радио «Крым Реалия», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, а в нашей студии Алексей Мацука, главный редактор интернет-издания «Новости Донбасса». Есть еще один у меня вопрос, ну, на самом деле, я бы хотел, не услышал на него ответ в самом начале, да, но вот если в Украине имеется, ну, вот мы привыкли, крымчане, говорить, материковой Украине, mm-hmm, да, большой Украине, понимание того, что на самом деле происходит в оккупированных районах?
К сожалению, нет. Такого понимания на глубоком уровне нет, точно так же, как в Киеве нет понимания о том, что происходит в Херсоне и в Ивано-Франковске, условно говоря, потому что рынок региональной прессы, он сегодня не настолько качественный, влиятельный, чтобы, например, какая-то газета из Тернополя претендовала на роль Лос-Анджелес Таймс внутри США, какую она использует, угу, роль из штата Калифорния, но публикация в ней влияет на всю страну. Точно так же и у нас сегодня влиятельные, в основном центральные СМИ, и поэтому повестка центральных СМИ, она отличается от повестки региональных или вот очков, потому что, например, я был на прошлой неделе на саммите Украина-ЕС, например, даже, да, и я видел, как показывали центральные СМИ, освещали этот саммит, то есть первое было, а это требования Европы, это победа реформ и так далее, и так далее, но из 11 пунктов саммита 4 были посвящены Крыму и Донбассу. И, например, для нашей аудитории на Востоке это имеет большое значение, что саммит, высокий уровень, Брюссель, там депутаты, эти 27 стран, это все утвердили. И мы показывали с точки зрения очков зрителя и читателя нашей аудитории, что 10-й пункт касался выплат пенсии и так далее. То же самое крымская, угу, проблематика, что там она поднималась, и там аннексия снова называлась и так далее. Но центральные СМИ показывали в основном реформы, антикоррупцию и прочие вещи.
А, понятно, наверное, какие-то установки, может быть, редакционные. Вот, кстати, комментирует нашу сейчас трансляцию в Ютьюбе. Напомню, что нас можно не только слушать на 105.9 FM, но также и смотреть. И вот некоторые люди тут высказывают, почему это, мол, нельзя верить близким и родным, да, а нужно верить СМИ. Какой-то логики не видят, с одной стороны. С другой стороны, другой пользователь пишет о том, что «Алексей, часто вас смотрю, спасибо за ваше видео, которое я смотрю на Ютьюбе с Америки».
Ну, видно, это человек с Америки.
С Америки смотрит, понятно, да. Но он соглашается, говорит, что близкие часто пересказывают сплетни, и по своим знаю, иногда узнаю, что было не так совсем. Это так что это был не вопрос, это просто был комментарий. Теперь вот еще о чем. Когда-то давным-давно, уже совсем давно, в 2011 году, вы писали о том, что будущее локальной журналистики, местной журналистики, оно в гражданской журналистике, да. Ну, то есть вот когда какие-то новости сообщают не профессиональные журналисты, а гражданские журналисты, просто обычные пользователи. Да, да. Вот сейчас, в 2018 году, Алексей Мацука согласен с тем Алексеем Мацука?
Да, я с этим полностью согласен, потому что гражданская журналистика – это один из... Понимаете, журналистика в целом – это большое такое ядро какое-то, и оно формируется из разных точек входа, из разных ниточек. Если сравнивать журналистику и ее будущее по ниточке гражданской журналистики, то я двумя руками за, чтобы люди присылали новости, присылали фотки, присылали сообщения. Мы их будем верифицировать, проверять, что-то оставлять на статью, что-то на новость, что-то еще куда-то. Но, например, для меня было шоком таким, когда Людмила Янукович в 2011 году, все знали, что она ходила, например, там, в магазин в Донецке в один. И в этом магазине тысячи людей. И ни одной фотографии ни ВКонтакте, ни в Фейсбуке, ни в Твиттере, нигде никто. То есть, представьте себе, сейчас вы встречаете первую леди где-то в супермаркете, там, АТБ, она с бутылкой воды идет и еще чем-то. Все начнут тут же это фоткать.
Это, с чем это связано?
С тем, что, вот если сравнивать динамику, что как было тогда и как сейчас, то сегодня мы более насыщены как раз теми самыми гражданскими журналистами, потому что фотография Людмилы Янукович сделана не журналистом в этом магазине, а покупателем обычным, который строитель, там еще кто-то, и предложенная нам как журналистам, она имеет большую ценность на самом деле. Но, что еще важно, что из Донецка во время периода оккупации сейчас мы сотрудничаем с огромным количеством именно гражданских журналистов.
Вот я об этом, кстати, хотел спросить. Остаются такие гражданские журналисты на оккупированной территории или нет?
Да, конечно. Люди сами выходят на связь ко мне. Они просто, знаете, есть такая категория людей, просто им хочется выписаться, высказаться. Они что-то видят, и они понимают, что охват их блога – это 20 подписчиков. И они могут прислать нам, и зная, что мы, они нам доверяют, зная, что мы это больше расшарим на большую аудиторию, условно, распространим. И поэтому эта потребность быть услышанными у людей, она в Донецке, в Луганске, остается очень-очень серьезной. Особенно, кстати, среди молодых людей, которые, вот они заканчивают школу, они выходят на путь там, какой-то жизненный дальше, они видят ситуацию политическую, они ее, кстати, уже по-другому оценивают, даже чем мы, там, я, но все равно мы получаем огромное количество, реально огромное количество тех, кто, ну, там, фотку пришлет, кто-то в Фейсбуке тегнет, кто-то личку напишет, что вот, а вы видели то-то там, кто-то еще, если посчитать за весь период оккупации, ну, я не знаю, мы 10% новостей наших, наверное, оформили, исходя из вот именно гражданских журналистов. Да.
Хорошо. Я напоминаю, в нашей студии Алексей Мацука, главный редактор «Новости Донбасса», и мы продолжим нашу беседу через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Это «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. И мы беседуем с Алексеем Мацука. А сейчас я хочу привлечь к нашей беседе еще одного человека. Вышел в издании «Детектор Медиа» очень интересный материал, который называется «Обувание в лапте своего народа, оболванивание, околпачивание. Как говорят об Украине в телепрограммах ДНР и ЛНР».
Но это наш совместный материал с «Детектором».
Да, но мы сейчас еще хочу привлечь к нашему разговору Галу Склиренко, наверное, так скажем, соавтора, да, тогда этого материала.
Ну, она основной его двигатель.
Гала, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Гала, расскажите, пожалуйста, вообще, что рассказывают вот эти телевидения, ну, не буду называть их все-таки средства массовой информации, но телевидения на неподконтрольной Украине территории про Украину, если рассказывают?
Вообще-то рассказывают и очень много, и это, в общем, такая же для них приблизительно ситуация, как для нас рассказы о России. Вот мы много, на самом деле, наши медиа много говорят о России, о ситуации в России. Часто, я думаю, преувеличивают степень скажем, чего-то плохого происходящего в России, или очень надеются на то, что произойдет что-нибудь плохое, или ожидают какое-то там, наконец, завершение этой ситуации. Та же самая ситуация с Украиной отзеркалена, да, вот в этих медиа, так называемых самопровозглашенных республик, но, правда, гораздо более агрессивно высказано. Вот, Украина является одной из центральных, насколько я могу судить по программам апреля, я посмотрела их 72 штуки. Вот,
у вас крепкое здоровье, я должен сказать, просмотрев такое количество.
Да, вы знаете, когда Алексей предложил мне эту тему, я задумалась, не стоит ли мне начать много пить молока заранее, там, и валерьянки. Ну, в общем, да, это иногда бывает сложно.
Скажем так, вот человек, если он находится на неподконтрольной украинской администрации территориях, вот на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области, он может понять, если он будет смотреть эти средства, ну, информации, телевидения Донецкие и Луганские, он сможет понять вообще, что на самом деле происходит в Украине или нет?
Я думаю, нет. Если бы я пыталась представить себе жизнь в Украине, исходя из того, что говорится на этих каналах, я бы, ну, получила совершенно искаженную картину. Например, ну, там много очень таких точечных моментов, которые я даже там не могла в тексте, и так слишком много всяких подробностей. Например, утверждается, что Украина из-за нехватки места на кладбищах будет хоронить людей в парках. Если посмотреть...
Откуда такая вообще информация могла появиться?
Она возможна. Дело в том, что у Кабмина было предложение, которое еще пока даже нигде не рассматривалось за пределами самого Кабмина, о так называемой возможности биозахоронения. Есть люди, которые хотят, например, быть похороненными под деревом. Вот, не обязательно же их прах закапывать, ставить в урну и ставить в какую-то ячейку, да? Вот. Такого рода услуги есть в Европе и в Штатах. Ты можешь получить право и там в парке, значит, если тебя это никак не смущает, тут вокруг будут играть дети. Но там нельзя восстанавливать ограды и там все такое, зато ты будешь знать, что из тебя прорастет дерево. Есть люди, которые считают, что это важно. Вот. Кабмин предложил, я думаю, какой-то вариант приведения украинского законодательства к стандартам европейского законодательства в этих вопросах. Но то, как это было подано на этих каналах, это я поначалу просто испугалась. То есть оказалось, что там такие были заголовки, такие разговоры про то, что вы понимаете, что в Украине все настолько плохо, людей так много умирает, что их уже негде хоронить, и поэтому их будут закапывать в парках, подумайте, что там происходит. И так происходит в каждой поданной новости.
Гала, еще такой вопрос. Вот если смотреть эти телевидения, можно ли узнать о том, что происходит, плохого или хорошего в самих этих временно оккупированных регионах, ареалах, да, Украины, скажем так, отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Есть ли там какая-то вот реальная информация, кроме каких-то бравурных заявлений лидеров этих группировок ДНР и ЛНР?
Вообще, по сути, я, например, не смогла составить какой-то единой картины. И, к сожалению, это связано в первую очередь с подачей материала. Он страшно советский. Я застала чуть-чуть краем советский телевизор, но я помню вот этот вот такую общую картинку, когда каждый человек, появляющийся в телевизоре, отчитывается о каких-то успехах, есть немного недочетов, вот, но нам про него много рассказывают, какую-то биографию его, почему он там главный надойщик этого района, ну, то есть какие-то вот такие вещи. Вот, но по сути представить себе, о чем идет речь вот в этих вот надоях там и всем остальном, ну, сложно, потому что ты видишь какую-то немного слишком преувеличенную картинку успехов и чуть-чуть о каких-то, в общем, таких сложных моментах вскользь упоминается. И такая же приблизительная ситуация сейчас, по крайней мере, на тех каналах, которые смотрела я, и речь идет об информационных либо политических программах, да?
Ну, понятно, вот. Да, мы не все-таки не развлекательный контент.
Да, не развлекательный контент, только вот такого рода программы. И в них, конечно, конечно, упоминается, что у молодых республик есть определенные проблемы. Но виновата в них, во-первых, Украина, потому что все, что было при Украине, было плохо. Там развалились дороги, закрыли шахты, все было ужасно. Ну, потом война и снова Украина. Вот. Либо отдельные перегибы на местах. Но в целом я не очень поняла, например, даже не смогла понять, вот если бы я этого отдельно не знала, какая валюта ходит.
То есть рубль или гривна, да?
Да,
то есть
не, да не например. И в каком соотношении, например. Но там были интересные вещи, когда, например, гордостью человека из паспортного салона, то есть который возглавляет эту структуру в так называемой ДНР, рассказывал о том, что они выдали 183 тысячи паспортов граждан ДНР. Но даже, в общем, если предположить, что сейчас совокупно на этих территориях проживают ну, около 3 миллионов людей, я так думаю, да, вот, то 183 тысячи паспортов – это какой-то очень-очень маленький процент. Если они так радостно считают себя как бы отдельными уже и состоявшейся страной, а они прямо так и считают, обе республики настаивают на том, что исторически...
Но это в этих телевидениях, да, в новых программах этого телевидения, да?
Да, да. Вот, то почему так мало людей принимает гражданство этих...
Я не знаю ответа на этот вопрос, возможно, знает гость нашей студии. Огромное спасибо. Гала Склеревская, автор материала, автор сайта «Детектор Медиа», автор материала об увании в лапте своего народа, оболванивание и околпачивание, как говорят об Украине в телепрограммах ДНР и ЛНР. Мы возвращаемся к беседе в студию. Напомню, с нами Алексей Мацука, главный редактор сайта «Новости Донбасса». Алексей, ну, ваш комментарий, наверное, да, поскольку ну, да. Вы тоже были соавтором этого материала.
Что, вы знаете, что колоссальное количество материала вот подобного характера производится на неподконтрольной территории, оно никак не анализируется с точки зрения влияния на большую Украину, и мы сделали вот с Галой такую первую попытку подойти к системному анализу этих вещей. Мы расшифровали эти все выпуски, прослушали, отсмотрели, в итоге написали, вот, что касается Украины. На самом деле, там можно вылавливать еще другие моменты, что касается там, отношения к России, например, как они реинтеграцию видят и все прочее, но у нас нет таких больших ресурсов для такого изучения. Но вот почему они так делают, мне кажется, ими движет страх просто.
Алексей, а вот смотрите, вы как просто журналист, вы можете сказать, вот если вы смотрели много выпусков этих телевидений, так называемых ДНР и ЛНР, они написаны, не знаю, одними и теми же словами, то есть видно, что это как бы там прислали темники какие-то, или это вот личное мнение там журналистов или какой-то взгляд их на то, что
система,
происходит?
Мы делали расследование по этому поводу. Система устроена таким образом. Существует пресс-секретарь Захарченко. Она контролирует часть Министерства информполитики. А Министерство информполитики доводит до... Ну, я уже сразу говорю, так называемое, чтобы опустить. Угу. Понятно, что все так называемое в кавычках. Но оно потом доводит до людей, до этих редакций основные месседжи, которые необходимо освещать. Например, праймерис. То есть, как мы показываем праймерис в ДНР, как бы, типа. Или что мы говорим о роли Захарченко там в Минском процессе, ну, например. И они уже придумывают свои тематики, как это все показывать, как через каких спикеров доносить и так далее. Сейчас они более уже либерализировали, потому что уже доверие к этим вот структурам журналистским, оставшимся там, так называемым, есть. Раньше, вплоть до того, утверждался каждый PDF-макет газеты.
Вы имеете в виду доверие со стороны вот этих руководителей?
Да. То есть внутри системы цензурирования есть уже такое, ну, как бы доверие, они уже сработались все, они уже знают, что никто там лишнего ничего не напишет, все будет в рамках основного вот такой политики партии, так скажем. И если сравнить, например, газеты ДНРовские, положить их на стол, то вы увидите на каждой передовице это лицо Захарченко. То есть для них...
Удивительное совпадение.
Для них мы, журналисты, газеты, СМИ, а мы инструмент для них, понимаете? То есть мы не являемся чем-то независимым и источником информации. В их понимании журналист — это распространитель дезинформации или выгодная им информация. Вот нет у людей понимания. Вы знаете, я ездил в Минск даже, чтобы попробовать задать вопросы этим так называемым министрам, потому что я не могу приехать в Донецк.
В Минск вы имеете в виду на встречу,
на переговорную встречу. Группу, да. Я не, не, уч, честь, ни у члена этой группы, ничего. Но я думаю, надо поехать хотя бы попробовать задать вопрос. Тогда Козловский еще сидел в тюрьме, и я хотел выяснить об условиях содержания, что они мне могут сказать, какая версия. И встретил вот на улице эту министра иностранных дел, самопровозглашенный, Никонорову. Я ей кричу вопросы, а не дают задать вопросы. КГБ там контролирует это все белорусское, ну, я так понимаю, с ФСБ. Ничего невозможно. И в результате этой поездки меня Россия вносит в список экстремистов на территории Российской Федерации, понимаете? Чтобы изолировать группировку ДНР от моего присутствия даже в Минске.
Это на вас, Алексей, я правильно понимаю, что тогда на вас также накладывают ограничения теперь и на посещение Беларуси,
да, в том числе? Они же поэтому и вносят, потому что белорусы претензий к нам не имеют. Россияне только имеют. А так как Россия и Белоруссия союзное государство, то мы и люди из списка экстремистов не можем посещать Белоруссию в связи с тем, что это союзное государство.
Я сегодня зацитирую еще одну статью из «Детектора медиа», может быть, вы ее читали, авторство Бориса Бахтеева. Он написал материал «Что делать с Крымом и Донбассом после возвращения? СМИ должны искать ответы уже сейчас». Это такой заголовок у материала. И он завершает его вот такими словами. «Готовят ли украинские СМИ, украинское общество к освобождению оккупированных территорий? Ведь гибридный характер этой войны ставит много вопросов, на которые нет простых ответов. И ответы на эти вопросы нужно искать заранее, не в спешке. На ваш взгляд вообще, готовы украинские СМИ или это вообще дело не украинских СМИ отвечать на эти вопросы?
Ну, во-первых, да, журналистика все-таки она по большому счету не должна искать ответы на фундаментальные вопросы. Это роль публицистов, аналитиков, исследователей и так далее. Мы передаем только факты, которые получаем. Но мы также, кроме журналистской работы, например, вот я упоминал уже Кальмиус, группу, и мы, как журналисты, мы тоже ведем поиск, мы ищем формы, мы ищем доступные механизмы для ответов на те вопросы, которые вы только что процитировали. Мы создали эту кальмиумскую группу, у нас есть сайт, мы проводим исследования, заказываем их у больших социологических компаний, потому что все-таки, чтобы получить реальный срез общества, необходимо оставить правильные тоже вопросы людям, да, что они видят для урегулирования, какие способы и так далее. И мы спросили у жителей Украины 2000 респондентов, как они считают, восстановление в пенсии поможет реинтеграции, восстановление в пенсиях людям на неподконтрольной территории. И 60% даже больше ответили, что да, поможет. То есть большинство, подавляющее большинство украинцев считают, что восстановление пенсии жителям неподконтрольных территорий должно произойти. То есть и в принципе эту же риторику поддерживает в Брюсселе, там 10-й пункт я упоминал. Об этом же говорили и другие партнеры Украины, западные и так далее. То есть есть вещи, которые Украина может сделать уже сегодня. Сегодня на уровне госполитики, например.
Понятно. Заканчивается время нашего интервью. Алексей Мацука, главный редактор издания «Новости Донбасса», был гостем нашей студии. И мы продолжим программу «Крымский вечер» через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами в студии снова Александр Янковский
и Валерия Максимова.
Напомню вам, что вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 044-490-3118. Это номер телефона для всех. Ну а для жителей Крыма у нас есть специальный номер телефона 8-800-10-06-926. И в этой части нашей программы мы будем говорить о том, что же такого интересного вас, наши дорогие радиослушатели, ждет. Вот завтра, послезавтра, ну или в самом ближайшем будущем.
И
прямой эфир.
У нас вишенка на торте. Главная новость завтрашнего или грядущего дня о том, что крымские общественники готовы поговорить с Дональдом Трампом.
Дональд, значит, Трамп, да, это он должен обязательно, наверное, услышать эту новость. Наверное, он сидел и ждал ее, когда же крымские общественники будут готовы с ним встретиться.
Вот. В интервью РИА Новости член Общественной палаты России от Крыма и глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Крыма Иван Абажер заявил о том, что крымские общественники готовы встретиться с президентом США Дональдом Трампом для того, чтобы поговорить об аннексии Крыма. Так сказать, хотят рассказать о том, как это было.
Ага. Всю правду.
Я процитирую Абажера. У президента США достаточно информации, чтобы признать Крым частью России. Но было бы неплохо, если бы была организована встреча. Кем он не уточняет, чьей стороной может быть США, готовится быть принимающей стороной, об этом умалчивает история. И продолжаю цитировать Абажера. «Мы готовы объяснить, что референдум – это свободное волеизъявление крымчан, которое прошло согласно всем положениям, без какого-либо давления или уговоров», – сказал Абажер.
А я бы даже сказал так господину Абажеру, если он вчера смотрел пресс-конференцию по итогам встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки, которая, кстати, готовилась эта встреча полтора года, а не так, как господин Абажер вот хочет прямо сейчас уже встретиться с президентом Америки. И там даже господин Путин сказал, что он в курсе, что президент США Дональд Трамп не признает незаконное присоединение Крыма к России. Ну и к другим новостям. Непогода снова накроет Крым. Вот мы в первой части нашей программы сегодня говорили о том, почему же так крымские города страдают от затоплений. Но не вот эти все большие осадки, они не в прошлом, а также еще и в будущем. В среду и в четверг. Непогода снова накроет полуостров. Об этом сообщают в российском управлении МЧС по Крыму. Цитирую, 18-19 июля в Крыму ожидается местами сильные ливни, грозы, град, шквал 18-23 метра в секунду. Также предупредили крымчан о возможности обрыва электролиний и подтоплений. Ну и напомнили, что во время шторма следует закрывать в квартире окна и балконы, во дворах закрепить слабые конструкции, а человеку оставаться в помещении.
Продолжаем дальше. И к коммунальным проблемам переходим. Они зачастую наиболее трогают крымчан. Итак, жителям Бахчисарая на 2 дня отключат газ. Следует готовиться. Как сообщили в Крымгазсетях, отключения плановые, будут проводиться ремонтные работы, а подачу газа остановят в 5 утра 18 июля, и он будет отсутствовать до 5 вечера 19 июля. По информации Крымгазсетей, без газа частично останутся улицы Мира, Советская, Гагарина, Макаренко, Фрунзе, Лермонтова, Ломоносова, Белоусова, Чапаева и переулок Музыкальный. Накануне ремонтные работы, кстати, на сетях проводились в САКах. На сутки от газа отключили потребителей самого города, а также пригородных сел Лесновка, Гаршина, Куликовка, Прибрежная и Владимировка.
Да, интересные новости. Ну вот, наверное, поскольку газа нет, в Крыму решили бороться с зайцами в транспорте. Со следующей недели, с 25 июля, в Крыму объявляют охоту, но на зайцев, в пригородном и междугородном транспорте, потому что международного нет. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю министр транспорта полуострова Юрий Овсянников. Кстати, как вот у этого руководителя такого города на юго-западе Крыма, Севастополя. Причем основной упор сделают не на безбилетных пассажиров, а на водителей, кондукторов автобусов, которые не выдают билеты людям. Рейд должен будет увеличить прибыль Крымтранса и прекратить хищение выручки сотрудниками предприятия, уверен Юрий Овсянников. Чиновник рассказал, что совместно с сотрудниками ГИБДД будет проходить подсчет пассажиропотока. Это поможет сравнить количество реально проданных билетов с теми, кто сидит в автобусе.
И вот от темы Крыма возвращаемся к теме Севастополя. Подконтрольный Кремлю Ленинский суд Севастополя постановил закрыть один из крупнейших торговых центров города Симол, который находится в районе рынка 5-й километр. Местные называют это остряками. В прокуратуре уверяют, что обнаружили нарушение пожарной безопасности. В сообщении силовиков говорится, что собственник не устранил положенный срок нарушения, из-за чего подан иск в суд, а торговый центр закроют принудительно. На какой период времени, не сказали, неизвестно. Я напомню, что ранее в мае в Севастополе закрыли один из крупнейших торговых центров «Муссон», и, кроме того, недавно закрыли ЦУМ. Вот у «Муссона» тогда проходили очень массовые митинги, а собственник торгового центра Владимир Плотко тогда сказал, что идет передел земли в Севастополе и назвал решение российского суда правовым беспределом.
А у меня единственный вопрос остается. А где же сейчас, вот как это говорится, скупляются севастопольцы, если закрыто такое большое количество ЦУМов, ну вообще универмагов, универсамов и всего прочего?
А все на рынке, на 5-й километр и на Юмашево.
На Штрике, я уже запомнил это название. Мы продолжаем. завершаем нашу программу, и через несколько секунд к нам в студию, практически под барабанную дробь, зайдет Рустем Халилов с тем, чтобы рассказать о самых интересных и самых читаемых материалах, которые вы также сможете прочитать на сайте Крым Реали.
Крымский вечер с радио Крым Реали.
Это радио Крым Реали. Здравствуй, дорогой Рустем. Рустем Халилов пришел к нам в студию, и сейчас он расскажет нам, что же мы сможем прочитать и что читают, читатели сайта Крым Реали.
Читатели сайта Крым Реали заинтересовались не самым веселым материалом, который рассказывает о судьбе украинца Владимира, о судьбе семьи украинца Владимира Бауха, который, как мы знаем, находится за решеткой, фактически за то, что вывесил флаг Украины во дворе своего дома, считают правозащитники. Владимир Баух, уже второй год длится его преследование судебного, а дома его ждут пожилая мать, которой из-за его гражданской позиции приходится нелегко в родном селе. Она самостоятельно должна содержать домашнее хозяйство, и вот недавно родным удалось уговорить женщину продать корову, которая давала доход семье. И жена Владимира Бауха, Наталья, рассказывает, как непросто пришлось уговорить мать, потому что она говорила, что вот сыну же деньги нужны, и корова действительно кормила семью. И это один из самых читаемых материалов на сайте Крым Реали. Подробнее о том, как живет семья Владимира Бауха, посмотреть на фотографии, посмотреть на видео того, как живет семья, вы можете на сайте Крым Реали.
А как он, кстати, называется, этот материал?
Материал называется «В селе ненавидят Володю и Украину». Это о том, как односельчане воспринимают семью Владимира Бауха.
Это цитата из... Это слова мамы?
Или... Это разговор о том, как односельчане, некоторые просто игнорируют мать Владимира Бауха, некоторые не решаются открыто поддержать, потому что опасаются каких-то преследований, возможно, со стороны своих соседей. Вот в таком положении живет семья. Вот об этом, это один из самых читаемых материалов на сегодня, и о нем я хотел вам рассказать.
А что еще читают? Читают или смотрят, скажем так? Вот потому смотрят, что сайт Крым Реали, это же не только материалы текстовые, это также еще и видео, еще и фоторепортажи.
Смотрят, например, очень интересует, сколько стоят фрукты на полуострове наших читателей, или смотрят на то, как прошел финал чемпионата мира. Но, возможно, об этом я расскажу вам завтра, если это вновь останется популярным на нашем сайте.
Кстати, по поводу стоимости фруктов, я бы хотела дополнить, что сегодня прошла новость о том, что в Крыму за полгода текущего 2018-го на 6 тысяч тонн сократилось производство муки и хлебобулочных изделий. Вот такая вот неутешительная тенденция из-за засухи.
Подожди, 6 тысяч тонн – это именно муки, да? То есть это не зерна, а 6 тысяч тонн?
Потом... Именно муки и хлебобулочных изделий. Да, это общая вот такая вот цифра.
Ну вот, коллеги, я заговорился и подумал, что...
Что вы все-таки нам еще расскажете.
Я расскажу вам о ценах в Крыму, о том, сколько стоят фрукты. Крымские рынки на самом деле заполнены фруктами, просто покупать их некому, и местные продавцы на грани отчаяния. Некоторые говорят о том, что они вкладывают деньги и фактически ничего не получают, а некоторые надеются, что вот мундиаль закончился, и наконец-то люди будут приезжать в Крым, будут идти на рынок и покупать себе фрукты. Действительно ли только это является причиной того, что нет покупателей на рынках? Выясняли Крым Реали, отправились на рынок, посмотрели на цены. Вот персики, например, стоят от 90 рублей, это примерно 40 гривен. Килограмм черешни в среднем стоит 200 рублей, это 80 гривен. А лоток клубники обойдется в 300 рублей или 120 гривен. Вот такие вот цены сегодня в Крыму.
Да, интересные цены. Я сразу перевел и, в принципе, понял, что даже вот в столичном городе Украины, Киеве, эти цены ниже. Ну, по крайней мере, по большинству из этих показателей, так это точно. Так еще в Киеве не растет ни клубника, ни персик. Или растет, может быть, уже в связи с глобальным потеплением, да, даже не знаю. Но хорошо, Рустем, что еще читаем?
Фотогалерея, посвященная финалу чемпионата мира 2018. Напомню, что 14 июня в России стартовал чемпионат мира, и в это воскресенье был финал, он прошел между Францией и Хорватией. Последняя игра закончилась со счетом 4-2 в пользу Франции. и которая стала чемпионом мира по футболу. И этому материалу, даже этому событию, даже посвящено целых два материала на сайте. Второй из них, если первый – это фотогалерея, о которой я рассказываю, второй – это новость о том, как во втором тайме на поле выбежали четыре участницы российской группы Pussy Riot в полицейских мундирах. Некоторые из них успели добежать даже до середины поля, где их настигла служба охраны. Как следует из заявления организаторов акции, Pussy Riot требует освободить всех политических заключенных, не сажать за лайки, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию страны, в стране. И тем самым они вот пытались привлечь к себе внимание. Одна из самых популярных радиопрограмм у нас это «Крым за неделю» с сидящим слева от меня Александром Янковским. И есть текстовая версия этой программы.
По видео это справа от него, вот Александром Янковским. Да, есть и текстовая версия программы. Да, рассказывайте, мне приятно.
А мне приятно рассказывать об этом. И тут вы можете узнать, прочесть, как оккупация Крыма повлияла на загрязненность воздуха, почему на полуострове снова дорожают продукты, готовится ли Украина к подачи днепровской воды в аннексированный Крым. Действительно ли полуостров атакуют змеи? Как это вообще может быть связано с отдыхающими? Как Крым готовится к новым отключениям электроэнергии? Ответы на эти и другие вопросы вы можете услышать в программе «Крым за неделю» с Александром Янковским в субботу в 8:40 утра. А если вы не встаете так рано по субботам, то можете прочесть на сайте. А вам, Александр, какое событие прошлой недели больше всего запомнилось?
Мне на самом деле больше всего запомнилось вот это именно, ну, я не скажу, что это событие, да, это то, что публиковали данные о том, что города Крыма вошли в пятерку самых грязных городов, вот составили россияне такой рейтинг, и они включили в том числе и Крым. Крым оказался самым грязным, таким, ну, не знаю, такой областью самым грязным воздухом. И сегодня, кстати, тоже появилась такая еще одна новость, подтверждение этого, что Крым теперь там в десятке у них тоже самых загрязненных городов. Причем до 2014 года в Крыму был чистый воздух. Это показывали все замеры, вот то, что делал гидрометцентр, у них были свои там 5 пунктов, допустим, в Симферополе, они постоянно и делали эти замеры и говорили о том, что снижаются эти показатели, а теперь в последние 4 года эти показатели по загрязненности воздуха только растут. И это касается не только меня, это касается абсолютно всех крымчан, наверное, поэтому вот мне как бы эта новость и запомнилась вообще это событие.
А мне запомнилось мнение эксперта крымского эколога Маргариты Литвиненко, которая сказала, что один из основных источников загрязнения – мобильные газотурбинные станции.
Вот тебе и всесоюзная здравница. На этом будем заканчивать. У микрофона Рустам Халилов, Валерия Максимова и Александр Янковский. Услышимся.